Однозначно можно утверждать только одно. Выделилось большое количество агрегата М5. Но чтобы превратиться... Впрочем, здесь скромность велит мне умолкнуть.
— Это хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — И что дальше?
— Река жизни, — продолжал Колдовашкин, — все время пытается избавиться от самой себя, но не может. Мир меняется, потому что убегает от своей жуткой сути и контрабандно проносит себя же в будущее. Река не может вытечь из себя насовсем. Она может только без конца меняться. Но хоть и говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, ее суть остается той же самой, как первая скульптура неотличима от второй. И всегда сохраняется полный энтузиазма, напор, задорное давление живой жизни, которое крутит турбины тайной электростанции. Пусть говорят, что это уже другая река, для тех, кто в теме, она все та же. А на крутом ее берегу стоит этот черный трон, величественный и прекрасный, единственная неизменность в изменчивом человеческом мире.
— Нормально, — кивнул Энлиль Маратович. — Молодец. Чувствуется, что начальник дискурса. Я вообще ни хера не понял. А про реку жизни можно объяснить проще.
Колдовашкин склонился в полупоклоне, изображая почтительное внимание.
— Типа анекдот, — сказал Энлиль Маратович. — Умирает старый раввин. Вокруг собралась паства и просит Рэбе, скажите мудрость на прощание. Раввин вздыхает и говорит, — Жизнь — это река. Все начинают повторять, — Жизнь — это река. Потом какой-то маленький мальчик спрашивает, — А почему? Раввин еще раз вздыхает и говорит, — Ну, не река.
Халдеи вежливо засмеялись. Этот анекдот я слышал раз 20. Кажется, Энлиль Маратович рассказывал его халдеям при каждой официальной встрече. На каждом капустнике совершенно точно.
— Запомни, Колдовашкин, — сказал Энлиль Маратович. Дискурс должен быть максимально простым, потому что люди вокруг все глупее. А вот гламур должен становиться все сложнее, потому что чем люди глупей, тем они делаются капризней и требовательней.
Он повернулся к халдеям спиной, поднялся к черному базальтовому трону и сел на него. И сразу превратился в другого человека. В его лице появилось... грозовое недовольство, словно у маршала Жукова перед битвой.
— Излагайте, — сказал он, — но быстро и коротко. Я знаю, что вы умные. Докажите, что от вашего ума есть хоть какая-то польза. Но...
Халдеи переглянулись, словно решая, кто будет говорить. Как я и ожидал, вперед шагнул Колдовашкин. — А не секрет, что дискурс в России сегодня пришел в упадок, — сказал он. — Но тоже касается и гламура. В результате они уже не могут в полном объеме выполнять свои надзорно-маскировочные функции. Дискурс кажется не храмом, где живет истина, а просто речитативом бригады наперточников. От гламура начинают морщиться. Что еще хуже, над ним начинают потешаться. Упадок настолько глубок, что нам все сложнее держать человеческое мышление под контролем.
— А в чем проблема? — спросил Энлиль Маратович.
— Плохо с принудительным дуализмом.
— Чего?
— наморщился Энлиль Маратович. — Это проще всего пояснить по Лакану, — затараторил Колдовашкин. Он учил, что правящая идеология навязывает базовые противоречия, дуальную оппозицию, в терминах которой люди обязаны видеть мир. Задача дискурса в том, чтобы сделать невозможным уход от принудительной мобилизации сознания, исключить, так сказать, саму возможность альтернативного восприятия. Это абсолютно необходимо для нормального функционирования человеческих мозгов. А у нас с принудительным дуализмом совсем плохо. В результате смысловое измерение, которое должно быть запретным и тайным, зияет во всех дырах. Оно без усилий видно любому. Это фактически катастрофа.
Энлиль Маратович жалобно вздохнул. — А проще можно?
Колдовашкин секунду думал. — Помните профессора Преображенского в «Собачьем сердце»? Его просят дать полтинник на детей Германии, а он говорит «не дам». Ему говорят, вы что, не сочувствуете детям Германии? Он говорит, сочувствую, но все равно не дам. Его спрашивают, почему? А он говорит, не хочу.
Энлиль Маратович сделал серьезное лицо и обхватил подбородок руками. Продолжай.
У Булгакова это показано как пример высшей номенклатурной свободы, вырванной у режима. Тогда подобное поведение было немыслимым исключением и привилегией, потому-то Булгаков им упивается. А для остальных дискурс всегда устроен таким образом, что при предъявлении определенных контрольных слов они обязаны выстроиться по росту и сделать ку. Мир от века так жил и живет, в особенности цивилизованный. А вот Россия сильно отстает от цивилизации, потому что здесь подобных слов уже не осталось. Тут каждый мнит себя профессором Преображенским и хочет сэкономить свои 50 копеек. Вы понимаете? Дискурс перестал быть обязательной мозговой прошивкой. У людей появилось слишком много внутренней пустоты, в смысле люфта, когда тяги внутри гуляют.
— Все равно. — Не понимаю, — повторил Энлиль Маратович. — Народней объяснить можешь?
Колдовашкин думал еще несколько секунд. — У китайских даосов, — сказал он, — была близкая мысль. Я ее своими словами перескажу. Борясь за сердца и умы, работники дискурса постоянно требуют от человека отвечать «да» или «нет». Все мышление человека должно, как электрический ток, протекать между этими двумя полюсами. Но в реальности возможных ответов всегда три. «Да», «нет» и «пошел ты нахуй». Когда это начинает понимать слишком много людей, это и означает, что в черепах появился люфт. В нашей культуре он достиг критических значений. Надобно сильно его уменьшить.
Энлиль Маратович благосклонно улыбнулся Колдовашкину. — Вот, теперь сформулировал. Можешь, когда хочешь. Продолжай.
— В нормальном обществе возможность ответа номер три заблокирована так же надежно, как третий глаз. А у нас все стало необязательным. В результате роль гламура и дискурса делается понемногу заметна. Мало того, они начинают восприниматься как нечто принудительно навязанное человеку.
— Ну и что? — спросил Энлиль Маратович. — В конце концов, так оно и обстоит. Пусть муссирует.
— Разумеется, — поклонился Колдовашкин. — Но такое положение не может сохраняться долго. Если магическая ограда становится видна, она больше не магическая. Ну, то есть ее больше нет. И бесполезно делать ее на метр выше. Нам нужно вывести гламур и дискурс из зоны осмеяния.
Энлиль Маратович вдумчиво кивнул.
Чтобы дискурс и гламур эффективно выполняли свою функцию, человек ни в коем случае не должен смотреть на них критически, тем более анализировать их природу. Наоборот, он как огня должен бояться своего возможного несоответствия последней прошивке. Он должен сосредоточенно совершенствоваться в обеих дисциплинах, изо всех сил стараясь не оступиться. Это стремление должно жить в самом центре его существа. Именно от успеха на данном поприще и должна зависеть самооценка человека и его социальные перспективы.
— Согласен, — сказал Энлиль Маратович. — Внесите в гламур и дискурс требуемые изменения. Не мне вас учить.
— Сегодня мы уже не можем решить эту проблему простой корректировкой. Мы не можем трансформировать гламур и дискурс изнутри.
— Почему?
— Как раз из-за этого самого люфта. Нужно сперва его убрать. Взнуздать дать людям мозги. Любым, самым примитивным образом. Показать им какую-нибудь тряпку на швабре и потребовать определиться по ее поводу, жестко и однозначно, и чтобы никто не вспомнил про третий вариант ответа.
Энлиль Маратович некоторое время думал. — Да, — сказал он, — тут есть зерно. Но как этого добиться?
Нужно временно добавить к гламуру и дискурсу третью силу, третью точку опоры.
— Что это за третья сила? — подозрительно спросил Энлиль Маратович. — Протест! — звучно сказал Самарцев.
— Да, — повторил Колдовашкин. — Протест. — Нам нужен 68-й год, — шепнул Щепкин-Куперник.
— 68-й лайт,
— добавил Самарцев. Лицо Энлиля Маратовича покраснело.
— Вы что, хотите, чтобы я танки ввел?
— Наоборот, — поднял палец Самарцев. — Студентов.
— Но зачем? Собираетесь устроить хаос?
— Энлиль Маратович, — сказал Самарцев, — мы не выходим за рамки мирового опыта. Все идеологии современного мира стремятся занять такое место, где их нельзя подвергнуть анализу и осмеянию. Методов существует довольно много. Оскорбление чувств, предъявление праха, протест, благотворительность и так далее. Но в нашей ситуации начать целесообразно именно с протеста.
Колдовашкин деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Кто-то, помнится, сказал, — промолвил он, жмурясь, — что моральное негодование — это техника, с помощью которой можно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Именно к этому мы и должны стремиться».
«Вот-вот», — отозвался Самарцев. «Сегодня всякий готов смеяться над гламуром и дискурсом, но никто не посмеет смеяться над благородным негодованием по поводу несправедливости и гнета, запасы которых в нашей стране неисчерпаемы. Гражданский протест — это технология, которая позволит поднять гламур и дискурс на недосягаемую нравственную высоту. Мало того, она поможет нам наделить любого экранного дрочилу чувством бесконечной моральной правоты. Это сразу уберет в черепных коробках весь люфт. А вслед за этим мы перезапустим святыни для остальных социальных страт, чтобы везде горело по лампадке. Мы даже не будем чинить ограду, публика все сделает сама. Не только починит, но и покрасит. А потом еще и разрисует. И сама набьет себе за это морду.